В форте Пастерник раздался телефонный звонок из полевого штаба, покинувшего Краков еще вчера.
— Либенштейн! — прокричал Крюгер. — Рвите к черту этот вшивый город! Войска уже прошли!
Либенштейн приказал эсэсовцам из охраны. — Заводите машину, уезжаем! Он подошел к большим черно-красным кнопкам и, глубоко вздохнув, нажал их. Чуть присел, ожидая взрыва. Взрыва не было. Либенштейн открыл глаза и медленно выдохнул воздух. Он снова нажал на кнопки, и снова взрыва не последовало. Зазвонил телефон.
— Ну! — орал шеф гестапо. — Что вы там тянете?
— Я нажимал на кнопки, взрыва нет.
— Что? Вы с ума сошли?
— Бригаденфюрер,
берите охрану. У вас там 100 человек СС. И пройдите по всему кабелю, по всему, ясно вам?
Лично и строго секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта. Подвиги, совершенные вашими героическими воинами раньше, и эффективность, которую они уже продемонстрировали в этом наступлении, дают все основания надеяться на скорые успехи наших войск на обоих фронтах. Время, необходимое для того, чтобы заставить капитулировать наших варварских противников, будет резко сокращено умелой координацией наших совместных усилий. Личное и строго секретное послание от господина Черчилля маршалу Сталину.
От имени правительства Его Величества и от всей души я хочу выразить вам нашу благодарность и принести поздравления по случаю того гигантского наступления, которое вы начали на Восточном фронте.
Реакция Гитлера на сообщение о стремительном прорыве русских войск маршала Жукова и Конева была неожиданной. Это сообщение фюреру передали во время обеда. Если дела этого требовали, Гитлер прерывал обед. По прежним временам Гитлер наверняка выскочил бы из-за стола и отправился в соседнюю комнату к военным. Но, и это было главное, что поразило Бормана, Гитлер только чуть согнулся над тарелкой, мгновение сидел, как бы замерев, а потом отодвинул вареную свеклу с луком и попросил.
— Очень хочется кофе. — Занятная деталь. — Мой пес, Блонди, тоже вегетарианец. Я наблюдаю за ним довольно долго. Видимо, это разумно, раз животные своим инстинктом дошли до этого.
Когда подали кофе, Гитлер отпил маленький глоток и чуть улыбнулся.
Помню, как-то я приехал в лагерь молодежи Arbeitsdienst. Меня окружили бронзоволицы, развитые, прекрасно сложенные молодые люди. Я подумал, какая же глупость происходит в нашем кино. Продюсеры подбирают себе на главной роли кретинов, сморщенных, горбатых, некрасивых мужчин. Неужели Германия бедна героями? Разве молодые люди из этого лагеря не могут стать звездами экрана? Специфика работы с актером? Я не знаю большего абсурда, чем эта отговорка. Конечно, это будет смелый эксперимент, если в кино пойдут сами герои из жизни, с фронта, из трудовых лагерей, от машин. Боятся критики? Дайте 10 критикам написать в 10 газетах об одной и той же вещи, и вы решите, что каждый из них писал о чем-то другом. Критика самовыражения неудачников. Как они травили Вебера? Или Кармен великого Бизе. Критики сдохли и забыты, а Бизе жив. Именно всяческие критики и толкователи придумали бредовую идею о том, что Иисус — еврей. Иисус — сын римского легионера. Мать его могла еще, да и то, с большой натяжкой быть еврейкой. Какой же Иисус — еврей, когда он всю жизнь боролся против материализма? А материализм — это евреи, только евреи. Они все сотканы из эгоизма. И этот эгоизм, въевшийся в их плоть и кровь, не позволяет им рисковать в борьбе за жизнь. Они дают убивать себя, как кролики. Конец этой войны будет финалом и всей еврейской нации. Между прочим, я заметил, ни в одной стране так плохо не играют Шекспира, как в Англии. Вам нравится кофе?
Кофе прекрасен, — ответил Борман.
Да, кстати, я совершенно не могу читать Фелькишер Беобахтер. Розенберг калечит язык. Скоро придется писать. Фелькишер Беобахтер балтийского издания. Нельзя так засорять язык грязными словами весьма сомнительного происхождения. Розенберг воспитывался в Латвии, а латыши — это свинская нация, которую использовали большевики как хотели и когда хотели.
Я передам Розенбергу, мой фюрер.
Не надо, он очень обидчив. Зачем обижать его? Надо найти какой-то иной способ тактично помочь ему, но помочь надо... Хотя Бог помогает только тем, кто сам помогает себе.
Гитлер долго смотрел в коричневую гущу, оставшуюся на дне чашки, Вздохнул, плечи его опустились, кожу возле виска свело тиком. Он притронулся к виску указательным пальцем, испуганно отдернул руку, быстро посмотрел на Бормана, понял ли тот его испуг, снова вздохнул, потом вымученно улыбнулся и сказал. — Пусть подберут какой-нибудь хороший фильм. Очень хочется посмотреть хороший веселый фильм. Он поднялся, и у Бормана сжалось сердце. Гитлер был сгорбленный, нога волочилась, правая рука тряслась, а на лице замерла виноватая добрая улыбка. — Между прочим, — сказал Гитлер, — Заукель как-то рассказывал мне, что большинство русских девиц, которых привозили в Германию на работу, при медицинском осмотре оказывались невинными. Одна из форм варварства — хранить невинность. — Ну, хорошо, хорошо. Итак, фильм.
Вихрь держал оборону 2 часа. Он бы не удержался. Он был ранен в грудь, в живот и в обе ноги. Аня лежала рядом с ним без сознания. Лицо белое, белое, спокойное. Без единой морщинки, очень спокойное и красивое. Седой катался по снегу, и вокруг него было красно. Осколком мины ему оторвало руку у самого плеча. Трамчинскому пуля выбила глаз, остальные были убиты, а эсэсовцы наседали со всех сторон. Вихрь не удержался бы, потому что снег уже казался ему розовым. Нет, не розовым, а черным. Нет, не черным. Он казался ему песчаной отмелью на Днепре. Нет, он казался ему снегом, белым колючим снегом. И он снова стрелял и стрелял короткими точными очередями. А потом толчок в шею он перестал видеть и чувствовать. И перестал стрелять. Но в это время эсэсовцы побежали. По шоссе неслись русские танки.
Председатель имперского суда Фрейслер вошел в зал со свитой. Все были в черных мантиях, черных четырехугольных шапочках. На груди имперская эмблема. Все поднялись. Трауб встать не мог. Его подняли под руки 2 полицейских. «Хайль Гитлер!» — крикнул Фрейслер. Голос его был гулок. Изо рта вылетело облачко белого пара. В народном суде Третьего Рейха перестали топить. «За измену Родине! За передачу врагу секретных планов командования! Трауб переговаривается к смертной казни!»
16 марта 1945 года Трауб был гильотинирован.